Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война – все это были отступления от правил. Наполеон чувствовал это. И с самого того времени, когда он в правильной позе фехтования остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам.
Как будто существуют какие-то правила для того, чтобы убивать людей.
Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что высшим по положению русским людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам встать в позицию «en carte» или «en tiers», сделать искусные выпадения в прим и так далее, дубина народной войны поднялась со всею своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства, перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью. Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск. Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии, отсталые мародеры, фуражиры, были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов. И ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны. 24 августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем больше увеличивалось число этих отрядов. Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собой сыпались с иссохшего дерева французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни. Были одни казачьи, кавалерийские, были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие, помещичьи, никому неизвестные. Был начальником партии дьячок, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов. Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами, и не расседлывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, уже прошел. Теперь уже война эта определилась. Всем стало ясно, что можно было предпринять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь уже только те начальники отрядов, которые со штабами, по правилам, ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь уже все было возможно. 22 октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился со своей партией в самом разгаре партизанской страсти. С утра он со своей партией был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под сильным прикрытием, как это было известно от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову, тоже партизану с небольшой партией, ходившему близко от Денисова, но и начальникам больших отрядов со штабами. Все знали про этот транспорт, и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников, один поляк, другой немец, почти в одно и то же время прислали Денисову приглашение присоединиться каждый к своему отряду с тем, чтобы напасть на транспорт. «Нет, брат, я сам сусам», — сказал Денисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под начальством столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала-поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца. Распорядившись таким образом, Денисов намеревался без донесения о том высшим начальникам вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22 октября от деревни Микулина к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву шли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим-то лесам целый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал с партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра, недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две ставшие в грязи фуры с кавалерийскими седлами и увезли их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов. Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева, и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещание к караулке в лесу, в версте от Шамшева, на рассвете пасть с двух сторон, как снег на голову, и побить, и забрать всех разом. Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил к самой дороге, было оставлено 6 казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов. Впереди Шамшева, точно так же Долохов, должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При транспорте предполагалось 1500 человек. У Денисова было 200 человек, у Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно были эти войска. И для этой цели Денисову нужно было взять языка, то есть человека из неприятельской колонны. В утреннее нападение на фуры дело сделалось с такой поспешностью, что бывших при фурах французов всех перебили и захватили живым только мальчишку-барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонии. Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну. И потому он послал вперед в Шамшево бывшего при его партии мужика Тихона Щербатова,
захватить, ежели можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартирьеров. Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов и Саул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая по кореньям и мокрым листьям своими вывернутыми ногами в лаптях, вел их к опушке леса. Выйдя из волок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою. Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге, в гору от моста к деревне, не более как в 200 саженях расстояния виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг к другу. «Пленного дайте сюда», — негромко сказал Денисов, не спуская глаз с французов. Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимые желания сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к Исаулу, сообщая ему свои соображения. Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на Исаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего-нибудь важного. «Придет, не придет, Долохов, надо брать, а?» — сказал Денисов, весело блеснув глазами. «Место удобное», — сказал Исаул. «Пехоту низом пошлем, болотами», — продолжал Денисов. «Они подлезут к саду. Вы заедете с казаками оттуда», — Денисов указал на лес за деревней. «А я отсюда с своими гусарами. И по выстрелу лощины нельзя будет, трясина», — сказал Исаул. «Коней увязишь, надо объезжать полевее». В то время, как они вполголоса говорили таким образом, внизу, в лощине от пруда, щелкнул один выстрел, другой, заберелся дымок, и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту Денисов и Саул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом, по болотам, бежал человек в чем-то красном. Очевидно, по нем стреляли и на него кричали французы. «Ведь это Тихон наш», — сказал Исаул. «Он и есть». «Эка шельма», — сказал Денисов. «Уйдет», — щуря глаза, сказал Исаул. Человек, которого они называли Тихоном, подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и, скрывшись на мгновение, выбрался на четвереньках весь черный от воды и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.
«Ну, ловок», сказал Исаул.
«Эка бестия!» С тем же выражением досады проговорил Денисов. «И что он делал до сих пор?»
«Это кто?» спросил Петя. «Это наш пластун. Я его посылал языка взять».
«Ах, да!» сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он все понял, хотя он решительно не понял ни одного слова. Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда при начале своих действий Денисов пришел в Покровское и, как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал, как отвечали все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить французов, и когда он спросил, не забредали ли к ним французы,
то староста сказал, что мародеры бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старости несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества. «Мы французам худого не делаем», — сказал Тихон, видимо, оробев при этих словах Денисова. «Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. Мародеров точно десятка два побили, а то мы худого не делали». На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтобы его при ней оставили. Денисов велел оставить его. Тихон, сначала исправлявший черную работу, раскладки костров, доставление воды, обдирание лошадей и тому подобное, скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собой в разъезды и зачислил в казаки. Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости. Тихон одинаково верно, со всего размаха раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колушки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое, выворотить плечом из грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день 50 верст, все указывали, посмеиваясь на Тихона. «Что ему, черту, делается? Мирянин здоровенный!» — говорили про него. Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой внутренней и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде и шуток, которым охотно поддавался Тихон. «Что, брат, не будешь?» «Аль скрючило!» — смеялись ему казаки. И Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами бронил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных. Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападений. Никто больше его не побрал и не побил французов. И вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисом в ночище в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты в самую середину французов и, как видел с горы Денисов, был открыт ими. Поговорив еще несколько времени со Саулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов, Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад. «Ну, брат, теперь поедем обсушимся», — сказал он Пете. Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу между деревьев большими легкими шагами шел на длинных ногах с длинными мотающимися руками человек в куртке, лаптях и казанской шляпе с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что-то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем.
Он высоко поднял голову и, как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова.
«Ну, где пропадал?» — сказал Денисов.
«А, где пропадал?» «За французами ходил», — смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом.
«Зачем же ты днем полез, скотина?» «Ну что ж, не взял?»
«Взять-то взял», — сказал Тихон. «Где же он?» «Да я его взял сперва-наперво на зорьке еще», — продолжал Тихон, переставляя пошире плоские вывернутые ноги в лаптях. «Ну да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю, дай схожу другого, поаккуратней какого возьму».
«И шельма, так и есть», — сказал Денисов Исаулу.
«Зачем же ты этого не привел?» «Да что же его водить-то?» — сердито и поспешно перебил Тихон. «Негожающий! Разве я не знаю, каких вам надо?»
«Экобестия! Ну!»
«Пошел за другим», — продолжал Тихон. «Подполз я вот таким манером в лес, да и лег». Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. «Один и навернись», — продолжал он. «Я его таким манером изгреб». Тихон быстро и легко вскочил.
«Пойдем, — говорю, — к полковнику. Как загалдит, а их тут четверо. Бросились на меня с пашками. Я на них таким манером топором. Что вы, мол, Христос с вами?» — вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь.
«То-то мы с горы видели, как ты стричка задавал через лужи-то», — сказал Исаул, суживая свои блестящие глаза.
Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо Исаула и Денисова, не понимая, что все это значило.
«Ты дурака-то не представляй», — сказал Денисов сердито, покашливая. «Зачем ты первого не привел?»
Тихон стал чесать одной рукой спину, другой — голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба, за что он и прозван «Щербатый». Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон.
«Да что, совсем несправный», — сказал Тихон. «Одежонка плохонькая на нем, куда же ее водить-то? Да и грубиян, ваше благородие».
«Как же, — говорит, — я сам анаральский сын, не пойду, — говорит».
«Эка скотина, — сказал Денисов, — мне расспросить надо».
«Да я его спрашивал, — сказал Тихон. Он говорит, плохо знаком. Наших, говорит, и много, да все плохие. Только, говорит, одна название. Ахните, говорит, хорошенько, всех заберете», — заключил Тихон весело и решительно, взглянул в глаза Денисова.
«Вот я тебе всыплю сотню горячих, ты будешь дурака-то корчить», — сказал Денисов строго.
«Да что ж терчать-то», — сказал Тихон. «Что ж я не видал французов ваших? Вот дай позатемняет. Я тебе каких хочешь, хоть троих приведу».
«Ну, поедем», — сказал Денисов. И до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча. Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких-то сапогах, которые он бросил в куст. Когда прошел смех, овладевший им при словах улыбки Тихона, и Петя понял на мгновение, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что-то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновение. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить Исаула с значительным видом о завтрашнем предприятии, с тем, чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился. Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет, и что с его стороны все благополучно. Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю. «Ну, расскажи ты мне про себя», — сказал он.